მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Битва за оружие для Украины. Почему Белый дом отвечает отказом на настойчивые призывы предоставить Украине боевое оружие? Насколько серьезны аргументы противников вооружения Украины? Может ли коррупция на Украине препятствовать американской помощи? Предотвратит ли Запад коллапс украинской экономики? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, комментатором журнала Forbes, Юрием Ерымагаевым, сотрудником Гуверовского института, и Грегори Грушко, исполнительным директором американской финансовой фирмы HWA. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» ведет Юрий Жигалкин. В понедельник Палата представителей Конгресса в символическом демонстративном жесте, подавляющем большинством голосов 348 против 48, одобрила резолюцию с призывом к Белому дому начать поставки Украине боевых оборонительных вооружений. В этом документе так формулируются мотивы действий американских законодателей. Отказ остановить данную агрессию Российской Федерации против Украины, в особенности неспровоцированную вооруженную интервенцию на территории суверенного государства, односторонние попытки изменить международно признанные границы Украины, подрывает основы международного порядка, установленные после Второй мировой войны. Несколькими месяцами раньше Конгресс принял закон, благодаря которому президент Обама получил формальные полномочия для оказания всевозможной, в том числе военной помощи Киеву. Мнение сторонников предоставления украинской армии оружия доминирует и в Конгрессе, где законодатели винят президента в отказе противостоять агрессии России, и в прессе, и среди аналитиков. Даже в администрации Обамы слышны голоса в пользу вооружения Украины. В поддержку такой меры, например, почти прямо высказался министр обороны США Эштон Картер, не говоря о командующем войсками НАТО генерале Бридлове. Но Белый дом неколебимо продолжает отвечать на призывы стандартной фразой. Президент рассматривает возможность поставок боевого оборонительного вооружения украинской армии. Комментаторы предполагают, что президента Обаму тревожит, что возможным ответом на такое решение станет резкая эскалация конфликта Москвой. Его европейские союзники Ангела Меркель и Франсуа Олланд не скрывают, что их оппозиция идее военной поддержки Украины вызвана именно этим соображением. Полномасштабной войны на Украине не хочет никто. Есть и еще одно соображение, популярное среди противников вооружения Украины. По их словам, украинская армия в ее нынешнем состоянии не сможет даже воспользоваться оружием, которое она запрашивает. Потому что, к примеру, для использования противотанковых антиракетных систем требуются хорошо подготовленные специалисты. Их на Украине нет. Мало того, есть вероятность, что такое вооружение попадет в руки сепаратистов и российской армии. Насколько могут быть обоснованными подобные соображения? Вопрос Дэниелу Гуре, бывшему высокопоставленному сотруднику Пентагона, ныне вице-президенту Лексингтонского института в Виргинии.
Речь идет об очень сложном западном военном оборудовании. Во многих случаях проблему для неподготовленной армии может представлять не только его использование, но и обслуживание. Также нельзя забывать, что противотанковые, антиракетные системы, которые Украина хотела бы получить, не используются, так сказать, сами по себе. Их действие должно быть скоординировано с действиями радаров и другого оборудования, обеспечивающего эффективность стрельбы. Мы говорим о необходимости сбора точной разведывательной информации с тем, чтобы обеспечить наведение этих систем, для чего требуются беспилотники. Мы говорим об использовании антиартиллерийских радаров, сложной техники. Для этого нужен хорошо обученный обращению с подобным вооружением персонал, специальные подразделения, которых, насколько я понимаю, нет в украинской армии. Мало того, обслуживание этого оборудования может представлять не менее сложную задачу, чем использование. Требуются специалисты для того, чтобы ремонтировать эту сложнейшую технику. Мне представляется сомнительным, что украинская армия после 20-летнего периода периода угасания обладает сейчас необходимой квалификацией для эффективного использования современного западного оружия.
В таком случае, с вашей точки зрения, насколько разумной выглядит идея предоставления такого оружия Украине?
Нет сомнений, что если Украина получит западный эквивалент техники, которую Россия предоставила повстанцам, это возымеет исключительно серьезные последствия для ситуации на поле боя, потому что наше оружие лучше того, что имеется в российских арсеналах. Идет ли речь о танках, противотанковом вооружении, антиракетных системах? Даже портативные противотанковые системы западного образца гораздо эффективнее, чем то, чем располагает сейчас Украина. На мой взгляд, верным шагом было бы постепенное наращивание поставок военного оборудования Украине. Можно начать с простых систем и тем временем привести подготовку украинских подразделений, способных использовать более сложную технику. Повышение боеспособности украинской армии поставит Путина перед очень трудной дилеммой. Либо вступление в открытую войну, либо тихое отступление под каким-нибудь предлогом.
Многие сейчас говорят, что по большому счету Украина не способна одержать верх в конфликте с Россией просто в силу несоизмеримости величин двух сторон. Может ли, скажем так, теоретически украинская армия успешно противостоять противникам в той войне, в которой оказалась Украина?
Я бы поставил вопрос так. Учитывая слабость государственных институций, не является ли сегодня украинская армия армией лишь по названию? Эта институция коррумпирована, зарплаты военных низкие. В таком состоянии армия не способна исполнять свои задачи. Но если она получит необходимое финансирование и поддержку со стороны государства, если будет восстановлена система подготовки военнослужащих, без сомнения, украинская армия сможет одержать верх над сепаратистами и их российскими спонсорами. Сможет ли украинская армия противостоять российской армии? Нет. Но не исключено, что через 5 лет я дам на этот вопрос иной ответ.
Это был бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре. Какими могут быть мотивы президента Обамы, отказывающегося предоставить оружие Киеву? Вопрос Юрию Ерымагаеву, сотруднику Гуверовского института в Калифорнии.
Белый дом до сих пор не хочет признать факт войны между Россией и Украиной. Занимает до сих пор позицию, что это внутренние противоречия внутри Украины. А тем паче он не хочет признать тот факт, что на самом деле это уже не региональный конфликт, а фактически глобальный конфликт, что фактически путинские товарищи заявляют совершенно прямо, что эта война на самом деле России не против Украины, а против Америки, и они это интерпретируют как классическую, то, что мы называем «прокси-вор», то есть аналогичную вьетнамской или корейской войнам, которые Советский Союз вел против Америки. Значит, это моя интерпретация, но Белый дом близко не хочет ничего это признавать, а, соответственно, он не хочет в этом участвовать и, в первую очередь, не хочет давать оружие.
Пол Грегори, вы в своих комментариях в журнале Forbes решительно выступаете за поддержку Украины оружием. Как вы считаете, почему этого не произошло, несмотря на мощное давление на Белый дом со стороны Конгресса, со стороны американской прессы? Ведь сторонников такого шага в США несравнимо больше, чем противников.
Я думаю, что это часть идеологии Обамы. Он не любит войну, ему не очень интересуется в этой войне, я согласен с Юрием. О причинах я сомневаюсь, что он когда-то будет дать помощь. Это не зависит от того, как сильно попробует влиять на него Конгресс. Думаю, что это почти бесполезное дело.
Вы совершенно исключаете практические соображения, например, неготовность украинской армии к использованию современных вооружений.
Думаю, это ерунда. Украинские войска уже доказали, что они могут воевать против сепаратистов, а они просто не могут воевать против русскую армию. Если я говорю, скажем, здесь с экспертами, которые знают военную науку, они подчеркивают важность антитанк оружия и так далее. И с такими оружиями можно что-то делать против русскую армию. Проблема – это русская армия, не сепаратисты.
Юрий Ермогаев, вы, видимо, полагаете, что украинской армии можно доверять такое оружие?
Я считаю, что такой проблемы нет. При этом я совершенно не склонен идеализировать состояние Украины. Она действительно слабая, коррумпированная, как ее армия. Но вот на семинаре, который мы с Полом организовывали недавно в Гуверовском институте, я предложил формулу поддержки Украины. По-английски это звучит supportive yet assertive. По-русски это звучит как контролируемая поддержка. То есть мы должны давать оружие Украине, но мы не должны давать его неконтролируемо. Мы должны параллельно послать туда наших советников, причем на уровне как тактическом, которые будут обучать пользованию этого оружия, так и стратегическом, которые будут помогать украинской армии организовываться и вести правильные действия. Мы должны также проводить обучение и тренировку украинских воинов. И если это делать вот таким комплексным пакетом с участием и даже контролем американских экспертов, то это совершенно будет работающий и правильный подход, который поможет украинской армии пользоваться этим оружием очень эффективно и оказать реальное сопротивление.
Не означает ли это прямое вмешательство американских советников в украинский конфликт, которого, как мы понимаем, никто не хочет?
Этого избежать невозможно, я еще раз говорю, это страусиная политика. У Америки нет выбора в этой ситуации, хочет она это или не хочет, ей надо признать факт. Я не призываю посылать туда американские войска. Украинская армия способна воевать, и она становится все сильнее и сильнее. Америка должна понять, что это союзник, что вопрос поддержки украинской армии уже не является просто благотворительностью по поводу Украины. И в наших интересах, американских интересов, поддержать максимально украинскую армию, которая принимает на себя главный удар в этой войне.
И все же говоря о других соображениях. В среду, например, на пресс-брифинге в Госдепартаменте после отставки Игоря Коломойского с поста главы администрации Днепропетровской области, журналисты задали вопрос. Не отразится ли на планах американской помощи Украине очередное подтверждение того, что Украина остается глубоко коррумпированной страной? Пресс-секретарь Госдепартамента ответила, что помощь продолжается. Григорий Грушко, может этот не столь, скажем так, привлекательный аспект имиджа Украины вредить стране в глазах американского руководства, быть отчасти препятствием для предоставления реальной помощи?
В общем-то, я согласен с тем, что вот Юрий только что говорил, что, можно сказать, формула «доверяй, но проверяй» в том, что Украина является глубоко коррумпированной страной, в этом, я думаю, никто не сомневается. В том, что Министерство обороны Украины по-прежнему глубоко коррумпировано, тоже факт. И СУ, и прочие властные структуры. Поэтому, конечно же, есть всегда опасения, что мы будем поставлять оружие туда, где оно либо будет неправильно использоваться, не будет использоваться, или попадет, просто говоря, опять-таки, во вражеские руки. Опасения эти существуют, и последние события в украинской внутренней политике эти опасения поддерживают до определенной степени.
Но вот если судить об общих объемах, предоставленных пока Украине Соединенными Штатами, ведь они выглядят небольшими, правильно? С чем это связано?
В первую очередь, конечно, действительно это связано с американским нежеланием быть ввязанным в конфликт между Россией и Украиной. Финансовая помощь, конечно же, в первую очередь сдерживается опасением украинской коррупции.
Пол, вот вы экономист, Григорий финансист, и я хочу вам задать вот какой вопрос, Пол. Можно ли оказать эффективную помощь стране, государственная система, которой, как мы все прекрасно понимаем, коррумпирована? Можно ли оказать помощь стране, которая не готова помочь сама себе, как мы видим сейчас?
Невозможно ожидать от Украины, что будет какая-то чистая, стопроцентная, честное правительство, но это неплохое правительство. Я думаю, мы очень переувеличим эту проблему. если этот был наш фактор решить, дать или не дать, думаю, мы почти ничего не дали никому, Египту и так далее, и так далее. Тот, который говорит, что Украина не хочет помогать себе, думаю, это глупость. Украина сопротивляет через русскую армию, и жертвы на русской стороне крупные. И это значит, что они действительно готовы жертвовать. И я совсем не понимаю таких вопросов.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Битва за оружие для Украины. Почему Белый дом отвечает отказом на настойчивые призывы предоставить Украине боевое оружие? Насколько серьезны аргументы противников вооружения Украины? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Даниэлем Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, Полом Грегори, профессором Хьюстонского университета, Юрием Ерымагаевым, сотрудником Гуверовского института, и Грегори Грушко, исполнительным директором американской финансовой фирмы HWA. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Грегори Грушко, вы внимательно наблюдаете за происходящим на Украине. Можно ли сказать, что там идут реальные реформы или нельзя?
Реформ на самом деле проходит немало. Они не такие какие-либо знаменательные, о которых будет говорить весь мир. Например, Министерство экономики, развития экономики проводит постоянную работу по уменьшению количества и налогов, и лицензий, которые малые бизнесы должны получить. То есть они улучшают бизнес-климат. Сегодня, например, Порошенко объявил о создании группы по возвращению украденных денег в Украину. Великолепный план. А почему он не состоялся, скажем, полгода тому назад? Ну, потому что были какие-то иные проблемы. Произошла революция, идет война, которая отвлекает очень много внимания и очень много ресурсов у страны. И, конечно же, внутри страны наверняка, мы можем догадываться, существует, говоря языком Путина, какая-то пятая колонна людей, которым, в общем-то, нельзя доверять и которые оказывают активное сопротивление любым реформам, любым позитивным изменениям внутри страны.
Юрий Ерымагаев, способна ли Украина помочь себе или есть опасность того, что вся эта помощь уйдет в бездонный ящик?
Давайте скажем прямо, если бы Украина была такой идеальной, не скоррумпированной, не слабой, не разрушенной в большой степени, то она бы справилась вообще без какой-либо поддержки со стороны Америки и кого-либо угодно. Вопрос стоит о формах поддержки. Нам нужно не решать вопрос «да» или «нет», а нужно найти адекватные формы поддержки с учетом тех обстоятельств, которые мы все признаем. Да, слабости власти, коррумпированности власти и прочее, отсутствие специалистов. Одинаковый подход должен быть в экономике и в военных вещах. Мы должны давать деньги, но мы должны вместе с деньгами послать своих советников, экономистов и финансистов, которые помогут Украине с этим работать. Там своих кадров не хватает. Реформы, о которых говорил Грегори, в основном тактического характера. Необходимо выработать стратегическую позицию, экономическую позицию Украины. Для этого нужна помощь серьезных американских экспертов. Нужно создать команду, как это было создано в Чили.
Юрий, ну а почему этого не произошло до сих пор? Ведь мы знаем, что украинские власти пытались создать такую команду, на многие руководящие посты назначены украинцы из-за рубежа, люди с западным опытом, и пока мы не видим результатов.
К сожалению, люди, которые назначены на эти позиции, очень слабые люди, я посмотрел их биографии, не хочу критиковать, но ни уровень их министра финансов, ни уровень их министра экономики не соответствует сложности задач, которые стоят. Я не знаю, по какому принципу они выбирали этих людей. Но помимо назначения людей на министерские должности, как я уже сказал, когда производилась экономическая реформа в Чили, главные люди, которые разрабатывали эту реформу, и это были американцы, они не назначались на должности министров. Это была отдельная команда, которая разработала в Америке проект этой реформы. Такой команды нет. Америка может это сделать. Опять же, Обама не хочет проявлять по этому поводу никакой инициативы. В принципе, это можно сделать помимо Обамы. Вот такую команду может создать Конгресс и Сенат, поддержать, выделить на это ресурсы, договориться на на уровне, безусловно, высшем уровне Порошенко и Яценюка, чтобы эта команда влияла, и сделать это условием выдачи как бы необходимых ресурсов и кредитов для проведения этой реформы. То же самое с военными.
Пол Грегори, наш собеседник, предлагает Соединенным Штатам взять, так сказать, тотальное шефство над Украиной, иначе у нее ничего не выйдет.
Я немножко не согласен с Юрием по вопросу качества правительства. По моему мнению, это в большинстве случаев молодые люди с MBA, из Запада и так далее. Думаю, важнее, чем экспертиза, это как они думают. Они думают как западный человек, они думают как войти в Евросоюз и так далее. Я думаю, что они хорошие молодые люди, хорошее образование, и теперь есть время начинать это дело. Думаю, невозможно было до выбора Думы, до выбора президента.
Господа, мы много говорим о том, сколь серьезна проблема Украины. Признаков улучшения ситуации, насколько я понимаю, пока не видно. Киев держится исключительно поддержкой западных столиц. А насколько вероятна перспектива экономического краха или превращения страны, извините за слово, в Гаити, государство, живущее благодаря щедротам других? Вот, например, что Джордж Сорос только что сказал в интервью новостной службе Bloomberg.
There are two possibilities. One is that Ukraine actually collapses.
Есть две возможности. Одна – произойдет реальный коллапс Украины. Это самый предпочтительный для Путина ход событий. Он бы хотел финансового краха Украины, внутриполитических потасовок, с тем, чтобы он мог в конце концов сказать: «Я к этому не имею отношения, я хороший человек, отменяйте санкции».
Юрий Ермогаев, Сорос вот говорит о возможном коллапсе Украины.
Я не думаю, что есть опасения, что она рухнет или превратится в Гаити. Вопрос не в том, что я критически отношусь к существующему правительству Украины, я к нему отношусь тоже очень положительно. Но это совершенно не исключает необходимости оказать этим же людям максимальную поддержку со стороны Америки в виде таких групп, о которых я говорю. И это не только экспертная поддержка, это еще поддержка авторитетов американских экономистов и финансистов, американских генералов и других людей. Это то, что может помочь вот этим молодым талантливым людям осуществлять их реформы.
Пол, как вам кажется, вот как экономисту, какова вероятность того, что все-таки Украина рухнет под давлением вот этих экономических обстоятельств? Ее экономика, насколько я понимаю, и так уже практически уничтожена или нет?
Украина будет рухнуть без денег. Главное, что Запад может дать, это есть деньги. Украина может рухнуть, если есть стопроцентная атака русской армии на Украине. С деньгами и без этой прямой атаки, думаю, не будет, скажем, конца Украины. Если берем экономический спад Украины и разделить, столько это из-за войны, столько из-за экономических проблем, думаю, 60-70% потери – это из-за войны. Главное – это деньги. И если Запад не готов дать денег, это может быть конец Украины.
Григорий Грушко, выживет украинская экономика под таким давлением войны, коррупции, багажа прошлого?
Украинская экономика не рухнет. Я более чем уверен, что Запад будет продолжать содержать украинскую экономику, будет выдавать необходимые кредиты. Но без стабильной и растущей экономики Украина, конечно же, не может быть независимой страной. И вопрос стоит, добьются ли украинские реформы, которые уже объявлены, успеха. Если да, то Украина будет успешна. Если же Украина повязнет внутри олигархических войн, клановых схваток и так далее, то этот процесс либо живой, либо мертвый будет продолжаться еще довольно долго.
Юрий, как вы считаете, стоит ли все-таки Киеву рассчитывать на военную и финансовую помощь Соединенных Штатов?
Я думаю, что стоит в конечном итоге финансовую, да, военную, я надеюсь, что тоже да, хотя я согласен со скепсисом Пола по поводу администрации Обамы, но, насколько я понимаю, возможно, оказание этой помощи через другие страны, например, через ту же Великобританию, что для Украины не имеет принципиального отличия. И на самом деле это частично уже началось. То есть я думаю, что рассчитывать на это частично можно, но нельзя строить свою политику только на это полагаясь. Надо, конечно, бороться за это. И еще одну вещь, которую я хочу сказать, что украинское правительство, оно, наверное, просто не очень неопытное в этом смысле. Очень мало делает для того, чтобы влиять на американскую политику в этом вопросе. Они воспринимают обамовскую политику как полностью уже заданную и не считают, что они, работая с американской прессой, с американским сенатом и конгрессом, тоже могут оказывать давление и влияние на эту политику.
Пол, получит в конце концов Украина помощь, военную помощь от Соединенных Штатов?
Нет. Все зависит, по моему мнению, от Обамы, и он не хочет дать. Финансовое – это другой вопрос.
То есть финансовое может поступить?
Да.
Грегори, ваша точка зрения?
А финансовая помощь, вне всяких сомнений, будет происходить. А военная помощь, а многое очень, если не все, зависит от Путина. Усиление военных действий России и ее наемников в Украине, конечно же, я думаю, заставит даже администрацию Обамы начать поставлять оружие в Украину.
Битва за оружие для Украины. Почему Белый дом отвечает отказом на настойчивые призывы предоставить Украине боевое оружие? Насколько серьезны аргументы противников вооружения Украины? Может ли коррупция на Украине препятствовать американской помощи? Эти и другие вопросы мы обсуждали с бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона Дэниелом Гуре, профессором Хьюстонского университета Полом Грегори, сотрудником Гуверовского института Юрием Ерем Агаевым и исполнительным директором американской финансовой фирмы HWA Грегори Грушко. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске. Средства против паники вкладчиков. В России предлагают вернуть неполную страховку частных вкладов в случае банкротства банка. Такая схема применялась в недавние годы экономического роста, но в кризис 2008-го от нее отказались. Хотя изначально создатели системы страхования вкладов в России были уверены, что именно перенос части ответственности за сохранность сбережений на самого вкладчика и позволит предотвратить банковские кризисы, подобные тому, который разразился в 80-е годы в Соединенных Штатах. Тогда количество американских банков, входящих в национальную систему страхования вкладов, сократилось сразу вдвое. Одной из составляющих этого кризиса, как считается, стали явно завышенные проценты по вкладам, которые стали предлагать многие банки, готовые сильно рисковать. Те самые проценты, которые вдохновляли тысячи вкладчиков, уверенных при этом в сохранности своих денег благодаря существующим государственным гарантиям. Этот же аргумент звучит сегодня и в России. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». В правительстве России обсуждают, менять ли действующие правила для системы страхования частных вкладов в банках, которые компенсируют вкладчикам их сбережения в случае банкротства банка. Председатель правительства Дмитрий Медведев поручил Министерствам финансов и экономического развития проработать с Центральным банком и Государственным агентством по страхованию вкладов АСВ Вопрос об изменении порядка и условий выплаты страхового возмещения по вкладам, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. В частности, обсуждается вариант неполного возмещения, который впервые был предложен еще 11 лет назад и уже применялся. Сам закон о страховании частных вкладов был принят в России в декабре 2003 года, и он сразу предусматривал именно полную выплату вкладчикам их сбережений в лопнувшем банке, хотя и в пределах определенного лимита, который с тех пор повышался уже 5 раз, в целом со 100 тысяч рублей тогда до 1 миллиона 400 тысяч рублей сегодня. Первый вариант закона предусматривал и то, что под страховое покрытие подпадали не только сам вклад, но и начисляемые на него проценты. Именно так устроены действующие системы страхования частных банковских вкладов и в Европе, и в Соединенных Штатах, при этом, безусловно, лимиты платежей сильно разнятся. Так, действующее законодательство Соединенных Штатов предусматривает полное страховое возмещение вкладчикам обанкротившегося банка на сумму до 250 тысяч долларов, в еврозоне 100 тысяч евро. Для сравнения, действующий на сегодня лимит в России 1 миллион и 400 тысяч рублей составляет по текущему обменному курсу или 24 тысячи долларов, или 22 тысячи евро. Наш собеседник – финансовый омбудсмен, а в недавнем прошлом – председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев, ведущий разработчик закона о страховании вкладов.
Тогда, когда готовился закон о страховании вкладов, я был уверен, что бороться с потенциальным кризисом типа американского нужно как раз за счет того, чтобы сделать выплаты неполными, ну, 90%. И в первом тексте закона так было написано.
Поясним, о чем идет речь. Так называемый кризис сберегательных банков в Соединенных Штатах продолжался с начала 80-х до начала 90-х годов прошлого века. К тому времени система страхование вкладов, учрежденное в США еще в 1933 году, существовало уже полвека. Но как раз тогда ей, по сути, впервые за все послевоенные годы пришлось по полной выполнять свою главную функцию – выплачивать страховую компенсацию вкладчикам обанкротившихся банков. Первые сберегательные банки появились в США еще в середине 19 века и с самого начала были ориентированы в основном на долгосрочное кредитование покупок. Жилья. При этом основу их фондирования составляли средства населения, привлекаемые на относительно короткие сроки. Эта особенность бизнеса делала сберегательные банки, в отличие от обычных коммерческих, гораздо более чувствительными к колебаниям процентных ставок. И когда в конце 70-х годов в Соединенных Штатах стала ускоряться инфляция, что повлекло за собой рост процентных ставок, многие сберегательные банки оказались просто на грани выживания. С одной стороны, чтобы привлекать новые вклады, им пришлось резко повысить ставки по ним. С другой, ставки по выдаваемым ими долгосрочным ипотечным кредитам, будучи фиксированными, оказывались намного ниже. Чтобы покрывать этот разрыв, многим банкам приходилось вкладываться во все более рисковые финансовые инструменты. Впрочем, не только банкам сберегательным, но и тем коммерческим, которые привлекали сбережения населения под наиболее высокие проценты. Эти-то проценты и вдохновляли тысячи вкладчиков, уверенных при этом в сохранности своих денег благодаря существующим государственным гарантиям. Когда же разрыв между обещаниями вкладчикам и доходами от рисковых инвестиций оказывался запредельным, начинались банковские банкротства. Их послевоенный пик в Соединенных Штатах пришелся как раз на конец 80-х, начало 90-х годов. В целом, за период с 1980 по 1994 год в стране обанкротилось 1600 сберегательных и коммерческих банков. Доля сберегательных составила почти 2/3, то есть 12% от всех банков, входивших в систему страхования вкладов в США в середине 80-х. А стремительно опустошенные фонды Федеральной корпорации страхования вкладов, которая сама оказалась из-за этого, по сути, банкротом, пришлось срочно наполнять деньгами налогоплательщиков. Волну погасили очередной реформой банковского регулирования, и к 1995 году количество ежегодных банкротств банков упало в стране всего до нескольких случаев, то есть вернулось на средние уровни всех послевоенных десятилетий. Итогом кризиса стало и кратное сокращение банковского сектора. Так, если в 1984 году Федеральная корпорация страхования вкладов США объединяла почти 14,5 тысяч банков, то в 2004 году уже 7,5 тысяч. Кризис 2008 года консолидировал этот сектор еще больше. К началу 2015 года система страхования частных вкладов в США насчитывала 6,5 тысяч банков. Так вот, чтобы предотвратить подобные кризисы в России, разработчики проекта первого в ее истории закона о страховании частных вкладов изначально и предложили перенести часть ответственности за свои сбережения на самого вкладчика. В текст законопроекта было включено положение о том, что при наступлении страхового случая он получит не всю сумму компенсации, общий потолок которой периодически меняется, тогда он составлял, напомним, 100 тысяч рублей, а лишь 90%. Павел Медведев, ведущий разработчик этого закона, продолжает.
Потом, когда я стоял на трибуне и просил за этот закон проголосовать, депутаты предложили просто с голоса сделать 100% покрытие. Я решил, что для начала это не страшно, не надо возражать, и началось с 100% покрытия в пределах 100 тысяч рублей. Потом, когда повышалось покрытие, несколько раз были прописаны 90% выплаты.
Павел Медведев, финансовый омбудсмен, в недавнем прошлом председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству и ведущий разработчик проекта российского закона о страховании частных вкладов в банках. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Вспомним, начальный лимит страховых выплат по частным вкладам в России 100 тысяч рублей был повышен до 190 тысяч в августе 2006 года и до 400 тысяч рублей в марте 2007. И в обоих случаях законодатели фактически вернулись именно к первоначальному варианту – возвращению вкладчику лишь 90%, не всей, а лишь определенной части общей суммы, подпадающей под государственные гарантии. Полностью в те годы компенсировались лишь вклады до 100 тысяч рублей. К 100% покрытию вернулись осенью 2008 года, на пике тогдашнего финансового кризиса, обернувшегося для России глубоким спадом экономики на следующий год. Размер страхового возмещения был повышен тогда до 700 тысяч рублей, и этот лимит продержался до следующего кризиса. С 29 декабря 2014 года потолок был повышен сразу вдвое, до нынешнего уровня в 1 400 000 рублей, при котором сохраняется и 100% страховое возмещение. То есть положение, которое теперь и предлагается вновь пересмотреть, возвратив, по сути, к нормам, действовавшим 7-8 лет назад. Но почему тогда, в 2008-м, было решено вернуться от неполной к 100% компенсации? Павел Медведев продолжает.
В 2008 году, когда подняли планку до 700 тысяч рублей, вернулись в 100%, потому что поменялось мнение тех людей, которые занимались этим законом. В частности, мое мнение. Я поменял его под влиянием Турбанова, который руководил этой системой страхования. Он говорил, что когда у вкладчиков банка возникает впечатление, что банк плохо стоит на ногах, то, что они не получат 100%, заставляет их бежать и забирать свои вклады. То есть закон не играет той роли, ради которой в основном он создан. Он не снимал панических настроений. Ну и, следовательно, надо всегда платить 100%.
Другими словами, то, из чего исходят нынешняя и американская, и европейская практика, да и пока российская. Системы страхования вкладов традиционно меняются очень постепенно, они в принципе весьма инертны, напоминает банковский аналитик инвестиционной компании «Атон» Иван Качковский.
кажется, что обсуждение различных вариантов дифференциации в дополнение к зависимости от ставки, оно может еще продолжаться, может стать более активным, но такого, чтобы закон приняли финально там в трех чтениях в Госдуме и в Совете Федерации до лета, я думаю, что это маловероятно. То есть обсуждение дальнейшей системы дифференциации, будь то франшиза или страхование только тела, вклады и так далее, может стать более активным, но вряд ли это выльется до 1 июля в ситуацию, когда мы уже окончательно примем какое-то решение по этому поводу.
Напомним, что франшизой в случае страхования и называется соучастие застрахованного, то есть выплата ему не всей суммы предусмотренной компенсации, а лишь какой-то ее части. Она может быть определена и в процентах от общей суммы, и как абсолютная величина, то есть в деньгах. Стоит вспомнить и то, что в России уже 2 года действует закон, который наделяет Центральный банк правом фактически регулировать процентные ставки, которые коммерческие банки предлагают по частным вкладам в них. Регулировать именно для того, чтобы предотвращать чрезмерное их повышение, чреватое последствиями, которые придется потом устранять за счет формируемых всеми банками в складчину фондов агентства по страхованию вкладов. Тем не менее, предложение пересмотреть схему страхования возникают вновь и вновь. Павел Медведев.
Я думаю, что некоторые банки, которые думают, что они очень устойчивы, обижаются на те банки, про которые они думают, что они не очень устойчивы, за то, что с помощью системы страхования они способны привлекать вклады за счет высокой ставки. И эти устойчивые, по их мнению, банки думают, что такой высокий процент, который предлагают эти маленькие банки, отбить, как говорят банкиры, невозможно. То есть это некоторые пирамиды. И вот они с этой пирамидой борются.
Банковский аналитик инвестиционной компании «Атон» Иван Качковский.
Вообще мне представляется, что, конечно, вариант франшизы, который наиболее активно лоббирует Сбербанк, он, в общем-то, вполне может быть в итоге и пролоббирован. Он, очевидно, наиболее выгоден госбанкам, но я бы не стал ставить вопрос как то, что это однозначные преференции госбанкам. Скорее, это, опять же, поднимает вопрос о том, насколько целесообразно участие самого Сбербанка в системе страхования вкладов, по сути дела, который платит больше всех взносов, но никогда система страхования вкладов не покроет возможный страховой случай самого Сбербанка. Поэтому, исходя из того, что наиболее активное обсуждение исходит именно от госбанков и от Сбербанка в частности, я думаю, что вариант с франшизой, если и будут какие-то изменения приняты, я думаю, что, скорее всего, будут говорить о нем.
Со своей стороны, Сбербанк отмечает, что, по его оценкам, в структуре вкладов обанкротившихся банков в России порядка 40% составляют вклады тех граждан, которые фокусировались исключительно на высоких процентных ставках. После получения страховых выплат эта категория вкладчиков вновь осуществляет вложения под максимальные ставки на рынке, приводит агентство РИА Новости мнение руководителя одного из департаментов Сбербанка Натальи Алымовой. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Помимо франшизы, предлагаются и другие варианты переноса части ответственности за сохранность сбережений на самого вкладчика. Например, страховать только сумму самого вклада, но без процентов по нему. Комитет Государственной Думы по финансовому рынку обсуждает возможность повышения суммы страхового возмещения по вкладам до 1 миллиона 700 тысяч рублей или даже до 2 миллионов рублей в связи с возможным исключением из него выплат по процентам, сообщил заместитель председателя этого комитета, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. Сам он поддерживает такую инициативу. Чтобы все-таки задумывались над тем, куда нести деньги, чтобы не было беготни за высоким процентом. Конец цитаты. Другой вариант – по-прежнему страховать и проценты по вкладу, но не полностью, а лишь до какого-то определенного их уровня. Впрочем, все предлагаемые варианты ведут примерно к одному и тому тому же результату, полагает банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Наталья Березина.
Даже если взять какого-нибудь среднего статистического вкладчика и с чем он останется на руках в итоге каждого из трех вариантов, то плюс-минус получится то же самое, и плюс-минус получится вывод один и тот же, что будут выбирать при этом максимально надежные банки, то есть фактически переток средств в крупнейшие госбанки, крупнейшие частные банки. То есть в любом случае это будет некий удар по доверию к системе, какой бы из вариантов не выбрали. Если будут страховаться проценты до какого-то уровня, например, 5% еще возвращается, а 6% уже нет, то опять же будут выбираться максимально надежные банки, и из них максимально высокий процент. Поэтому говорить, что какой-то вариант более предпочтительный, чем остальные, сложно. Мне кажется, что они все будут, если приниматься, то приниматься очень тяжело, и они все работают в пользу крупнейших банков. Недаром Сбербанк лоббирует и продолжает лоббировать франшизу. 90% страховать только, ну, например.
Владельцы вкладов все эти варианты действительно вряд ли смогут различить, соглашается Павел Медведев. Они лишь спросят, полностью им выплатят в итоге причитающуюся сумму или нет.
Если ему скажут, что не полностью, тогда, когда он засомневается в устойчивости банка, он постарается свои деньги забрать. А те люди, которые будут бежать мимо этого банка и которые к этому банку не будут иметь никакого отношения, увидят толпу забирающих вклады, побегут в свой банк и создадут там толпу. И оттуда тоже на всякий случай заберут свои деньги. Таков механизм создания паники.
10 лет назад в России разразился, как его потом назвали, банковский мини-кризис. И механизм оказался очень похожим. А о системе страхования вкладов в стране тогда было всего 1.5 года. Она еще и не все банки-то успела охватить из тех, которые принимали вклады населения.
Мы эту панику наблюдали, например, в 2004 году, когда один крошечный банк действительно закачался. И граждане-вкладчики стали в массовом порядке изымать оттуда вклады. А другие люди это увидели и стали изымать вклады из своих банков. Положение спас Сергей Михайлович Игнатьев очень смелым, очень рискованным решением. Он взял и мгновенно застраховал вклады во всех банках, до которых система страхования законная не дошла. Он застраховал от имени Центрального банка. Паника прекратилась.
Напомним, Сергей Игнатьев возглавлял Центральный банк России с 2002 по 2013 год. С 1 июля 2015 года в России вступит в силу регулятивная норма, предусматривающая дифференциацию регулярных взносов банков в фонды Агентства по страхованию вкладов, АСВ. Сегодня их ставка едина для всех банков-участников системы страхования – 0,1% от текущего объема привлеченных вкладов в квартал. Начиная с июля, ставки взносов будут уже разниться в зависимости от уровня процентных ставок по вкладам, предлагаемых тем или иным банком. А с января будущего года, определяя ставку отчислений для конкретного банка, Центральный банк и Агентство по страхованию вкладов будут учитывать и его финансовую устойчивость. Другими словами, насколько текущие показатели финансовой деятельности этого банка соответствуют определенным нормативам, которые регулятор устанавливает для всего банковского сектора. Впрочем, определить более или менее точно эту самую меру устойчивости не всегда получается, замечает Павел Медведев, в том числе для целей устойчивости системы страхования частных вкладов граждан в банках.
Что касается этого нового принципа отчислений в фонд страхования, тот принцип, который объявлен, нехорош. Нужно было бы больше брать, относительно больше, у тех банков, которые менее устойчивы, но определить сколько-нибудь точно, сколько-нибудь объективно меру устойчивости не получается. Поэтому предлагается такой паллиатив. Паллиатив очень неудачный, потому что какой-то маленький банк за счет работы с каждым клиентом, что называется, глаза в глаза, может быть более эффективным, и он сможет, опять-таки, позвольте употребить этот термин, отбить высокие проценты по привлеченным деньгам. А альтернатива у него просто сдаться, потому что у него нет доступа к дешевым деньгам, такого доступа, как есть у больших банков. Поэтому вот он должен крутиться именно так. Ну, мы ему запрещаем так крутиться, если мы его заставляем очень много платить за то, что у него высокий процент депозита.
Как именно эти новшества отразятся на текущих поступлениях средств в фонд агентства по страхованию вкладов, пока сказать трудно. Однако объем свободных его средств за последние полтора года сократился более чем втрое. По состоянию на 10 марта 2015 года в фонде, по его же данным, находилось 98 миллиардов рублей. Для сравнения, это вдвое меньше, чем агентство выплатило страховых компенсаций лишь в прошлом году. Их сумма, судя по тем же данным, превысила 200 миллиардов рублей. Эти деньги, как отмечает газета «Ведомости», были направлены вкладчикам 61 проблемного банка. Всего же в систему страхования вкладов в России сегодня входят почти 860 коммерческих банков. К середине 2015 года фонд может достигнуть минимальных значений, близких к нулю, предупреждал еще в сентябре прошлого года заместитель генерального директора агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников, напоминает газета «Ведомости». Хотя после 2015 года агентство, по словам Мельникова, больших выплат уже не ожидает. Вряд ли стоит ожидать в нынешней экономической ситуации и варианта повышения ставок отчислений фонда агентства по страхованию вкладов для всех банков, а не только для тех, которые предлагают гражданам завышенные ставки по вкладам, полагает Наталья Березина, банковский аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Капитал».
Я думаю, что более вероятен вариант, когда пойдут сначала, например, за кредитом ЦБ, то есть повышение такой массовой выплат для банков, все-таки это будет не первый и далеко не самый предпочтительный вариант, потому что сейчас банкам, наоборот, стараются помочь по мере сил. Тот же СВ является одним из институтов, который осуществляет помощь. А учитывая все факторы давления на банковскую систему, в том числе на маржу, добавлять еще какой-то дополнительный фактор регулятивным способом мне представляется не самым очевидным шагом, тем более поскольку есть другие источники пополнения фонда. Речь идет о кредитах со стороны Центробанка в первую очередь. Основной альтернативный способ, скорее всего, сначала будут использованы они.
Финансовый омбудсмен Павел Медведев со своей стороны надеется, что ни одно из обсуждаемых ныне изменений в систему страхования вкладов в итоге так и не пройдет.
Всякие изменения, которые заметны для гражданина, опасны. И опасны не только для тех банков, которые пострадают непосредственно, но и для всех банков страны. Так было всегда, когда начиналась паника. Изымают деньги с разной интенсивностью, но все-таки из всех банков.
Что касается самого банковского сектора, то его отношение к обсуждаемым новациям руководитель Ассоциации российских банков Горегин Тасунян в интервью агентству РИА Новости определил так. Более 50% будет за то, чтобы вообще ничего не трогать. Даже, может быть, 70%. Еще 20% добавится к тому, чтобы, если и трогать, то только дифференциацию по отчислениям. И только очень небольшой процент, но достаточно влиятельных банков, говорит, что нужно в целом менять. Конец цитаты. Менять сами правила страхования вкладов россиян в банках не стоит. Лучше ужесточать требования к отчислениям банков в систему страхования, считает заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. В том, чтобы что-то менять, все-таки гораздо больше минусов, в частности, с точки зрения франшизы, то есть неполного страхования ответственности, согласен и руководитель самого агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев. Он полагает, что в нынешней ситуации дифференцированных взносов банков в зависимости от уровня их процентных ставок по вкладам, цитирую, «пока достаточно». Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
wanted to believe.